эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскельвале, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Абхазия ответила Раулю Хаджимбе. Рауль Хаджимбе ответил Саломе Зурабишвили.
Вы знаете, меня Грузия сейчас в данной ситуации не интересует. И все их заявления никакого смысла для наших государств не имеют.
Убийство с третьей попытки. Кто 13 лет охотился на Зелимхана Хангашвили?
Это не первое покушение. Первое было во времена еще 2006, по-моему. Но на стадии разработки их разоблачили и поймали.
История одного признания. Эдуард Кокойте вспоминает свою главную годовщину.
Зашла и Маргарита Симонян. Эдуард Джавдевич, я вас поздравляю. Россия признала государственную независимость Республики Южная Осетия. Знаете, мне показалось, что это передача розыгрыша.
Все это, а также российский бизнес осваивает грузинский бюджет, позиции Дмитрия Манявы, радость за 100 лари, рубрика «Голоса» из Тбилиси и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели в Биарице пресс-конференцию по итогам саммита «Большой семерки». Трамп подчеркнул, что все вопросы, которые обсуждались на саммите в Биарице, так или иначе подразумевали роль России в решении этих вопросов. По словам Трампа, вопрос о том, почему здесь нет России, витал в воздухе. Ранее на пресс-конференции Трамп подчеркнул, что его отношение к возвращению России в «Большую восьмерку» разделяют и другие лидеры, но Трамп не назвал их. Российское агентство ТАСС обратило внимание на слова Трампа о перспективах возрождения «Большой восьмерки». Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков так прокомментировал сообщение о возможном возвращении России в «Большую семерку».
Для России участие в «семерке» или возвращение в «семерку» не является самоцелью. Россия вместе с тем не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается. Президент Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами, участниками «семерки», и с рядом стран, которые в «семерке», у нас весьма позитивно развиваются контакты.
Трамп заявил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении G8 с участием России. Возрождение формата G8 с участием России было бы хорошо и для мировой безопасности, и для мировой экономики, приводит ТАСС слова Дональда Трампа. Макрон, отвечая на вопросы журналистов об Иране, подчеркнул, что Трамп был заранее проинформирован о прибытии в Биариц главы МИД Ирана Джавада Зарифа и по его Макрона приглашению. По замыслу Макрона, в случае необходимости, контакты между главами Госдепартамента США и МИД Ирана могли состояться немедленно. Случись для этого важный повод. Речь же о встрече Трампа с Зарифом не шла. С Трампом по уровню должен встречаться президент Ирана. Второй пакет санкций США в отношении России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступил сегодня в силу. Соответствующий документ размещен на сайте Федерального реестра страны. Новые санкции предполагают, в частности, ограничения на операции с государственным долгом России. Вашингтон требует от международных финансовых организаций не предоставлять России кредиты. Американские банки не смогут участвовать в первичной продаже суверенных долга в России и давать правительству Российской Федерации кредиты. Введение новых санкций США в отношении России из-за отравления Скрипалей стало известно в начале августа. Тогда же сообщалось, что они будут действовать не менее года. В августе прошлого года Госдепартамент США ввел в отношении России первый раунд санкций. Вашингтон потребовал от Москвы предоставить доказательства того, что Россия не использует химическое оружие, и допустить инспекторов на свои объекты, связанные с химическим и биологическим оружием. Москва, однако, не исполнила эти требования.
Эхо Кавказа. Новости.
Росгидромет подтвердил повышение радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском. По словам специалистов, тогда образовалось облако радиоактивных инертных газов. Из-за него в городе был зафиксирован скачок уровня радиации. Облако, по данным экспертам, образовывалось после распада изотопов бария, стронция и лантана. Ведомстве уверяют, что сейчас в Северодвинске обстановка стабилизировалась и опасных веществ в воздухе больше нет. 8 августа на полигоне в Архангельске Архангельской области произошел взрыв, погибли 5 человек. В регионе в 16 раз повысился уровень радиации. Минобороны не раскрыло подробностей испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Литовские пограничники задержали 2 вооруженных пистолетами сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал ЛНК. Замглавы службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис заявил, что россияне зашли на территорию чужой страны недалеко от поселка Нида, нарушив границу на 0,5 километра. Литовские пограничники обнаружили их с помощью систем видеонаблюдения. По версии задержанных, они зашли в Литву непреднамеренно. Литовская сторона также объяснила случившееся неопытностью россиян. Пограничники ФСБ уже переданы России. Власти Москвы отказались согласовать шествие оппозиции 3 сентября. Копию ответа мэрии опубликовала в Фейсбуке глава предвыборного штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. В Департаменте региональной безопасности российской столицы заявили, что 3 сентября в городе будут проходить мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Кроме того, там посчитали, что в месте планируемого шествия отсутствует площадка для сбора заявленных 40 тысяч человек, и акция может создать помехи движению пешеходов и ограничить доступ к объектам инфраструктуры. Шествие планировалось провести от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. По делу бывшего российского министра по делам открытого правительства Михаила Абызова арестованы счета и имущество на 27 миллиардов рублей. Об этом заявил следователь на заседании суда. Мосгорсуд 26 августа рассматривает жалобы адвокатов Абызова на арест счетов и имущества. В июле Басманный суд Москвы арестовал около 122 миллионов евро, находящихся на счетах бывшего министра.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Вчера в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов, победителями которого стали действующий президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиции Алхаз Квициния. Повторное голосование пройдет в ближайшие 2 недели, предположительно 8 сентября. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня за несколько минут до 12 часов дня в Международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии начался брифинг председателя ЦИКа Тамаза Гогия, который познакомил присутствующих с предварительными итогами прошедших вчера, 25 августа, президентских выборов в республике. О главной новости, что будет второй тур выборов, в который вышли Рауль Хаджимба и Алхаз Квициния, в Абхазии уже знали с самого утра. Но вот с какими подробностями познакомил абхазских и зарубежных журналистов Томас Юрьевич.
Количество избирателей, внесенных в список избирателей, при голосовании составляет 129 421 человек. Приняло участие в голосовании 86 138 избирателей, что составляет 66,55% явки. По результатам подсчета в соответствии с алфавитным порядком Адзамба Шамиль Омарович 3579 голосов, что составляет 4,15%. Анклаб Артур Миродович 1403 голоса, 1,60%. Ашба Олег Нуриевич 18665 голосов, 21,60%. Джабу Алмаз Северянович 1753 голоса, 2% ровно. Япшба Леонид Юрьевич 4935 голосов, 5,70%. Какали Астамуль Валерьевич 841 голос, 0,97%. Квициния Алхаз Алексеевич 18929 голосов, что составляет 22,97%. Арбастамур Борисович 5695 голосов, 6,60%. Хаджин Бараули Джункович 20544 голоса, 23,85%. Против всех проголосовало 1677 избирателей, что составляет 1,9%. Недействительными избирательными бюллетенями 4770, что составляет 5,05%. А в течение трех дней с момента окончания голосования мы объявляем итоги. А в течение двух дней назначаем повторное голосование.
Поскольку часа за два до этого в Международном пресс-центре выступал спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, который упомянул, что повторное голосование, то есть второй тур, пройдет в воскресенье 8 сентября, журналисты начали уточнять, так ли это. Томас Гогия сказал, что спикера никто не уполномачивал называть даты. Это прерогатива ЦИКа. Но, судя по всему, второй тур пройдет именно тогда, через две недели. И напоследок немного о вышедшем во второй тур Алхасе Квицине, о другом финалисте Рауле Хаджимба. И так достаточно хорошо известно. Алхас Алексеевич родился 23 июня 1969 года в селе Кутол Ачимчирского района, но род его из соседнего села Атара, где и проживает большая часть этой одной из самых многочисленных абхазских фамилий. Вырос же и учился он в школе в Сухуми. Закончив ГИСХ, получил диплом ученого-агронома, участник Отечественной войны народа Абхазии. После войны работал в селе Киндек на комбинате, а в 2005-2014 годах заместителем главы администрации Сухума. Уже в начале нулевых стал известен как активист и один из лидеров сперва ОПД, а потом партии Амцахара, но довольно долго был скорее на вторых ролях в ее руководстве. Однако одни лидеры Амцахара отошли в мир иной, другие поменяли политическую ориентацию, и вот уже несколько лет Алхас Квициня ее признанный лидер. А вот как претендент на роль главы государства стал рассматриваться совсем недавно, несколько месяцев назад, после того, как стало окончательно ясно, что лидер объединенной оппозиции Аслан Вжания не сможет выздороветь к выборам. И тогда Квициня стал его дублером. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тем временем в Тбилиси не признают легитимность президентских выборов самопрошенной республики Абхазия. Кроме этого, по словам Соломы Зурабишвили, русификация грозит самобытности абхазов, ну и осетин, и без грузин их не спасти. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ни первый тур, ни второй не могут быть легитимными, заявила с утра Кетеван Цихелашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, комментируя президентские выборы в самопровозглашенной республике Абхазии. Там в первом туре ни один из девяти кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. Лидерами оказались действующий президент де-факто республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии Амцахара Алхас Квициния. Одного из них и выберут абхазы в качестве своего лидера 8 сентября во втором туре. Поскольку судьба абхазского общества Грузии не безразлична, отметила министр Цихелашвили, она выразила желание, чтобы и второй тур прошел без напряжения и мирно. Цихелашвили там же напомнила, почему этот процесс не может быть легитимным. Наряду с правовыми аспектами такие процессы не выражают волю народа, поскольку большинство коренного населения находится в изгнании. О нелегитимности абхазских выборов МИД Грузии заявлял еще накануне голосования. Сегодня же во внешнеполитическом ведомстве журналистам сообщили, что по инициативе Польши уже 15 государств, среди которых и США, в совместном заявлении также назвали выборы незаконными, осудили политику России в отколовшихся регионах Абхазии и Южной Осетии и выразили поддержку территориальной целостности Грузии. Абхазские выборы не признают и в международных организациях, таких как НАТО, Евросоюз и Совет Европы. Но представителю МИД Владимиру Константиниди больше приходилось объясняться по поводу двух кирманских депутатов, которые, по заявлению Сухуми, присутствовали на выборах в качестве международных наблюдателей. Подобных так называемых наблюдателей было бы гораздо больше, если не наша активная работа, заявил грузинский дипломат Константиниди. Что же касается политиков из Германии, представитель грузинского МИД пояснил.
Никаких полномочий и статуса у них не было. Это был частный визит. У нас есть информация, что, исходя из их ультраправой партийной принадлежности, они находятся под российским влиянием. Доказательство этому и тот факт, что их визит в Абхазский регион был профинансирован российской стороной.
О том, что Абхазия оккупирована Россией и эту территорию полностью контролируют ее военные силы, напомнил сегодня обществу глава правительства Абхазии в изгнании Джамал Гамахария. Он апеллировал к цифрам.
347 тысяч избирателей было тогда, когда была настоящая Абхазия, до войны. Сегодня, после этнической чистки грузин, сами абхазы заявляют, что там 118 тысяч избирателей. Когда две трети населения изгнано с территории, о каких выборах может идти речь?
При этом Гамахари отметил, что ему не безразлично, кого абхазы выберут своим лидером. Он указывает на нигилизм в абхазском обществе.
Будь то Хаджиба, Петр или Павел, абхазы считают, что эти люди борются между собой, чтобы завладеть идущими из России субсидиями.
Тем не менее, Джамал Гамахари, как и многие грузинские наблюдатели, считает, что кого бы ни выбрали абхазы президентом, он не будет прогрузинским и, конечно же, будет тесно сотрудничать с Москвой. Представитель грузинской мечты, вице-спикер парламента Тамар Чугошвили отметила. Это фарс, который у местного населения создает мнимое впечатление, что оно принимает участие в определенных политических процессах. Никаких правовых политических итогов у этих выборов не будет. Свое мнение по поводу абхазских президентских выборов еще накануне высказала президент Саломе Зурабишвили. Власти де-факто Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы. Грузия осуждает этот фиктивный процесс как еще одно нарушение нашего национального суверенитета, написала президент на своей странице в Твиттер. Сегодня же на своей странице уже в другой соцсети Facebook Саломе Зурабишвили обратила внимание общества на том, что 26 августа, 11 лет назад, Россия нарушила все признанные нормы и принципы международного права, когда признала независимость Сухуми и Цхинвали, и что ни одна власть Грузии с этим не смирится. По словам Зурабишвили, из-за политики русификации абхазская и осетинская культура, языки и в целом идентичность оказались перед угрозой исчезновения, а совместная история лишь доказательство того, что без грузин невозможно спасти национальную самобытность абхазов и осетин. Президент Зурабишвили уверена, что, как и прежде, между грузинами, абхазами и осетинами возобладает любовь, дружба и родство. И когда-нибудь настанет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирно вернутся в единое государственное пространство Грузии. Моим главным желанием и величайшей целью является, чтобы это произошло в ближайшем будущем, в мой президентский срок, для чего я использую все пути и средства, пишет Саломе Зурабишвили и обещает быть гарантом для всех абхазов и осетин в их благополучной и достойной жизни и защиты всех прав и свобод, как это подобает всем гражданам Грузии. Сегодня в Тбилиси указывали также на тот факт, что за эти 11 лет успешно идет политика непризнания и независимость Абхазии и Южной Осетии вслед за Россией признали лишь Науру, Венесуэла, Никарагуа и Сирия. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рауль Хаджимба ответил Саломе Зурабишвили на брифинге для журналистов. На нем побывала наш сухумский корреспондент Наид Гагарян.
По предварительным данным Центра избиркома, Рауль Хаджимба набрал в первом туре выборов относительное большинство голосов. За него проголосовали 20 544 человека, 23,85% избирателей. Он опередил кандидата от оппозиционной партии Амцахара Алхаса Квициня, набравшего около 22% на 1615 голосов. Кандидаты на пост главы государства после первого тура не созванивались.
Во всяком случае, ни он не звонил, и я не звонил. Времени не было, наверное.
Сказал Рауль Хаджимба. Президент высказал свое мнение по поводу итогов первого тура голосования на выборах президента Республики Абхазия.
Мы прошли достаточно сложную школу политических выборов. Я вчера говорил и верил в то, что у нас все-таки все будет спокойно. И мы доказали и себе, и всему миру. Мы умеем это делать, независимо от результатов.
Полученные цифры, по его словам, говорят о том, что в обществе существуют разные взгляда на те или иные вопросы. И это нормальный процесс. На вопрос, являются ли выборы стрессом, Хаджимба ответил.
Знаете, я уже столько пережил. Для меня это уже не стресс, а работа.
Президента попросили прокомментировать тот факт, что многие страны не признали президентские выборы в Абхазии. На это Хаджимба сказал.
Самое главное, что мы сами признаем результаты этих выборов. И те, кто был, увидели, что особых каких-либо нарушений на участках в округах практически не было. Тому свидетельствует то, что выборы прошли в спокойной обстановке.
Сегодня, в день признания независимости Абхазии и Южной Осетии России, президент Грузии Саломе Зарубишвили заявила о своей вере в то, что придет время, когда, цитата, «Абхазия и Южная Осетия мирно вернутся в единое государственное пространство Грузии». Хаджимба прокомментировал заявление Зурабишвили.
Знаете, меня Грузия сейчас в данной ситуации не интересует. И все их заявления никакого смысла для наших государств не имеют.
Президент подчеркнул, что присутствие на выборах международных наблюдателей – это заслуга МИДа Абхазии. Через них, пусть и немногих, Абхазия заявляет о себе, как о независимом государстве. 26 августа состоялся телефонный разговор президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Главы государств поздравили друг друга с праздником, с Днем международного признания Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Черту под темой абхазских выборов подведет наш блогер Изида Чани. Она задается вопросом, что хотели сказать избиратели своим голосованием.
Вчера в Абхазии прошли президентские выборы. Впервые за всю историю страны на высшую должность претендовало 9 кандидатов. Однако активность избирателей на нынешних выборах была необычно невысокой для Абхазии. В какой-то момент возникло даже ощущение, что выборы могут не состояться. Но к вечеру все устаканилось, и избиратель пошел отдавать долги. Явка составила 66,55%. Действующий президент Рауль Хаджимба и председатель политической партии Амсахара Алхаски вышли во второй тур. Пока Центральная избирательная комиссия проверяет данные и сводит воедино цифры, самое время подвести промежуточные итоги и понять, чего хочет наше общество. Начну с обратного. Какие темы оказались самыми непопулярными у избирателя? Рейтинг непопулярности возглавила тема борьбы с коррупцией. За кандидата Астамура Какалия, поставившего этот вопрос во главу своей избирательной кампании и обещавшего ввести понятие незаконное обогащение в уголовный кодекс, проголосовало 766 избирателей, что составляет 0,97% от общего числа избирателей, посетивших выборы. Что Астамур Какалия среди аутсайдеров президентской гонки, было понятно изначально. На встречу с ним не собирались полные залы избирателей. Его баннеры не украшали обочины дорог, и его агитаторы не стучались в каждую дверь с настойчивыми предложениями. Но то, что он сможет вдохновить своими идеями только 0,97% избирателя и окажется на последнем месте, все-таки неприятно удивило, так как вывод напрашивается сам собой. Тема борьбы с коррупцией не востребована обществом. Этому есть и еще одно доказательство. Не вдохновил избирателей кандидат с чистыми руками Астамур Тарба, который как нельзя лучше соответствовал воображаемым портретам президента в соцсетях, обладая и возрастом, и биографией, и многими другими достоинствами из обывательского списка президентских добродетелей. Оказалось, что такой президент на самом деле нужен всего-то 6,6% избирателей. Еще один громкий аутсайдер гонки – Алмаз Джоупо, посвящавший электорат в истории тайных заговоров и коррупционных схем, набрал немного – 2,2%. Ему не помогло ни парламентское расследование, ни скандальная пресс-конференция, ни длинная фамилия. Все это в комплекте позволяет мне сделать вывод. Непопулярная тема номер один – борьба с коррупцией. Непопулярной темой номер два стала борьба с преступностью. Только 5,7% избирателей проголосовали за Леонида Дзябшпа, обещавшего навести порядок в стране. Он много раз демонстрировал свое умение наводить порядок. И опять же, это было несложно предположить. Если вспомнить историю со свержением министра внутренних дел силами оппозиции в 2016 году, получается, что виртуальное возмущение криминогенной ситуации в стране всего-то буря в стакане, организованная сугубо для наивных пользователей соцсетей. К еще одной теме, вызвавшей широкий протест в соцсетях, добыча нефти, обнаружилась потрясающая терпимость. За команду «Арчба-Барцис», сформированную сторонником нефтедобычи экс-президентом Александром Анкла, проголосовали почти 22% избирателей. Хорошие, между прочим, показатели, которые нефтедобытчики могут записать себе в актив. В ближайшем будущем это им может пригодиться. Если бы на их пути не случился Алхаз Квициния, то тандему, созданному экс-президентом Анклаб Арчба-Барцис, удалось бы пройти во второй тур. Итак, мы добрались до лидеров гонки, которые вышли во второй тур. Это действующий президент Рауль Хаджимба, получивший наибольшее количество голосов и уступивший ему на 1500 голосов глава партии Амсахара Алхаз Квициния. И теперь мы можем с достаточной степенью достоверности понять, что пользуется спросом у нашего избирателя. Свою предвыборную кампанию Квициния построил на завешивании страны своими баннерами и критике действующего президента. На мой взгляд, баннеры – ерунда. Они не принесли ощутимого результата ни Алмазу Джиопу, ни Шамилю Арцинба. Больше никто не вывешивал себя на всеобщее обозрение. А вот критика действующего президента, судя по всему, доставила удовольствие почти 22% избирателей, которые проголосовали за Квициния. Мой вывод такой. Тема, пользующаяся наибольшим спросом в обществе, это критика конкретного влиятельного оппонента. Поэтому не стоит заморачиваться программами, реформами, мыслями и идеями. Надо ругать оппонента, и чем неприличнее будет звучать ругать, тем лучше и понятнее для электората из родственников и друзей родственников. Таким образом, на финишную прямую президентских выборов в Абхазии вышли два претендента. Действующий президент, который, как ни странно, получил одобрение своей политики почти от 24% избирателей, и глава партии Амсахара, отстающий на него на 2%. Логично предположить, что дальнейшую судьбу президентских выборов может решить электорат бывших кандидатов Арчба-Барцис, выдвинутых экс-президентом Анклаб. Похоже, что последний в явном выигрыше, так как может выторговать себе бонусов сразу у двух конкурентов. Хотя и здесь есть детали, но я не буду о них даже вспоминать, так как благодаря опыту абхазских выборов давно не верю в непримиримость политических оппонентов, когда речь идет о президентском кресле. Второй тур выборов через 2 недели. Специально для Кавказа из Идачани и Сухома.
Голоса.
Что можно приобрести на Столаре с удовольствием, своим мнением делится житель Тбилиси. Серго Бригваза в рубрике «Голоса».
На что бы вы потратили 100 лари?
Асларс.
Асилар.
$100 мало, ни на что не хватит. Ну, точно не на отдых. Если хочется отдохнуть, придется потратить намного больше. Можно, конечно, один раз сходить на бассейн, поплавать, провести там время. Однако это не такое уж большое удовольствие, когда понимаешь, что можешь провести так лишь один день. Если, конечно, не говорить о том, что необходимо для дома и повседневной жизни, то мало что идет на ум. 100 – небольшая сумма. Наверное, я бы устроила себе небольшой шопинг, купила бы хороший шампунь или масло для волос, средство по уходу за лицом. Если не говорить о необходимостях, еде, медикаментах и так далее, наверное, я купила бы новые книги. За лето во многих наших магазинах появилось множество интересных и новых книг. 100 лари бы мне очень пригодились бы в этом плане. Можно купить одну дорогую или 4-5 дешевых книг. Наверное, это лучшее, что можно приобрести на такую сумму. Во всяком случае, для меня так оно и есть. Я очень люблю читать.
Наверное, я потратил бы эти деньги на развитие системы образования. Хоть какие-то деньги ведь нужно вкладывать в это. Зачислил бы эти 100 лари в фонд зарплаты учителей или фонд программы повышения квалификации педагогов. Наверное, лучше ничего не смогу придумать. Считаю, что эти деньги надо тратить с пользой, вкладывать в будущее.
У меня есть дети. Если я могу распорядиться этой суммой как угодно, то потратила бы на них. 100 лари – небольшая сумма, а о масштабных покупках можно и не думать. Думаю, купила бы какую-нибудь игрушку детям или, возможно, что-нибудь на память любимому человеку или членам семьи. Так сразу точно и не скажешь, что именно. Но, например, хорошие духи купила бы.
100 лари я бы потратил. В данный момент я в телефоне просматриваю наручные часы в интернет-магазине. Мне очень понравились одни из них. Стоят они 79 лари. Не задумываясь, купил бы их сейчас. Они мне очень понравились. Я не знаю, подделка это или оригинал, но думаю, на моей руке они хорошо бы сидели. Носил бы до тех пор, пока не надоели бы. Вот и все удовольствие. А вообще, на 100 лари мало что можно приобрести. Что бы тебя порадовало? Если тратить на каждодневные необходимости, на них можно прожить 3 дня.
К сожалению, я об этом никогда не думала. Никогда у меня не было лишних 100 лари, чтобы думать, на что их потратить, кроме как на необходимые вещи. У меня проблемы со здоровьем, и приходится тратить много денег на лечение. Я бы не смогла потратить эти 100 лари не на необходимые вещи.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21:30, Сухуми, половина 9 вечера. Время региональный выпуск новостей в студии Амина Умарова.
Во второй тур выборов президента самопровозглашенной Республики Абхазия вышли действующий глава республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Амцахара Алхас Квициня. Предварительные итоги голосования будут объявлены позже, сказал председатель ЦИК Томас Гоги. Второй тур назначен на 8 сентября. В выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия участвовали 9 кандидатов. Основная борьба за выход во второй тур развернулась между оппозиционером Алхасом Квициней и бывшим министром иностранных дел Олегом Аршбой. Право на участие в выборах имеет более 100 тысяч человек, обладателей паспортов самопровозглашенной республики. Всего на территории Абхазии открыты были 152 избирательных участка и еще 2 в России, одной из немногих стран, признающих независимость Абхазии. Подавляющее большинство членов ООН считают Абхазию частью территории Грузии. МИД Грузии назвала голосование очередной безуспешной попыткой узаконить оккупацию Абхазии, напомнив о том, что из Абхазии ранее были изгнаны несколько сотен тысяч этнических грузин, которые теперь лишены в республике права голоса. Президент Грузии Саламе Зурабишвили сегодня распространила в социальной сети заявление в связи с очередной годовщиной признания Российской Федерации независимости самопровозглашенных Республик Абхазия и Южная Осетия в августе 2008 года, информирует агентство IPN. «Я верю, что придет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирно вернутся в единое государственное пространство Грузии. Мое главнейшее желание и самая большая цель, чтобы это произошло в ближайшем будущем, в мой президентский срок. Для этого я использую все пути и возможности», пишет президент Грузии. По ее словам, 11 лет назад Россия, признав независимость 2 неотделимых частей Грузии, нарушила общепризнанные принципы и нормы международного права. Содокладчики по мониторингу в Грузии Парламентской ассамблеи Совета Европы Титус Корлетян и Клод Керн считают нелегитимными прошедшие 25 августа президентские выборы в самопровозглашенной Республике Абхазия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня на официальном сайте ПАСЕ. «Мы подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ», отметили они. Основатели крупнейшего банка в Грузии ТБС Мамука Хазарадзе и его бизнес-партнер Бадри Джапаридзе внесли каждый по 700 тысяч лари в качестве определенного судом залога. Об этом сегодня сообщает «Новости Грузия» со ссылкой на телекомпанию ТВ «Первели». Прокуратура Германии разрешила перевозку на родину тела Зелимхана Хангашвили, убитого в Берлине 24 августа. В ближайшее время посольство Грузии начнет интенсивные работы в этом направлении, заявил общественному вещателю представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.
Спасибо. Сергей Анатольевич, новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская сторона активно сотрудничает с немецкой по делу об убийстве уроженца Панкистского ущелья Зелимхана Хангашвили, заявляет МИД Грузии. Хангашвили был застрелен 23 августа в Берлине. Убийца, по данным немецких правоохранительных органов, задержан. Это гражданин Российской Федерации, 49 лет. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Зелимхана Хангашвили застрелили, когда он через парк шел в мечеть на пятничную молитву. Известно, что предполагаемый убийца попытался избавиться от оружия, которое выбросил в реку Шпрее. Впрочем, водолазы обнаружили его. В качестве вещественного доказательства изъят и велосипед, на котором задержанный гражданин Российской Федерации попытался скрыться. На данном этапе это фактически все, что известно о произошедшем. Зелимхан Хангашвили был фигурой неоднозначной, окутанной множеством различных слухов. Известно, что он принимал участие во Второй Чеченской войне, из-за чего был объявлен в России федеральный розыск. В Грузии же Хангашвили главным образом привлек к себе внимание в августе 2012-го. Речь идет о так называемой Лапанкурской спецоперации, когда грузинские силовики вступили в бой с вооруженной группой, состоявшей в основном из чеченцев. Хангашвили тогда выступил в роли своего рода переговорщика между сторонами. С тех пор неоднократно всплывала информация о возможном сотрудничестве Зелимхана Хангашвили с грузинскими органами безопасности. Впрочем, ни они, ни он сам этого не подтверждали. В то же время МИД, как заявил его официальный представитель Владимир Константиниди, внимательно следит за процессом, а грузинская сторона интенсивно сотрудничает с немецкой.
Единственное, что мы можем заявить после вчерашнего дня, что прокуратура дала согласие на передачу тела. Посольство в ближайшее время начнет интенсивно работать над этим вопросом. Больше сказать ничего не могу, так как это полностью прерогатива немецких правоохранителей. Но надеюсь, что больше деталей у нас появится в будущем.
В чем заключается возможный мотив убийства? Друг Зелимхана Хангашвили Сайхан Музаев говорит, что он и родные убитого склонны полагать, что к произошедшему могут иметь отношение российские спецслужбы. По словам Музаева, немецкие правоохранительные органы в беседе с членами семьи Хангашвили опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что задержанный гражданин Российской Федерации – чеченец. Других деталей дела следствие не разглашает. Впрочем, как говорит Музаев, учитывая прошлое его друга, все нити ведут именно к спецслужбам Российской Федерации.
Сам факт того, что он во Второй войне воевал в качестве одного из командиров среднего звена, это уже, я думаю, достаточно, чтобы на него велась именно такая охота. И это не первое покушение. Первое было во времена еще 2006, по-моему. Но на стадии разработки их разоблачили и поймали. И они признали, что их послали российские спецслужбы.
Говорит Сайхан Музаев. Если о первом покушении известно не так много, то в случае со вторым дело обстоит иначе. В 2015 году в центре Тбилиси в Хангашвили несколько раз выстрелил неизвестный. Зелимхан Хангашвили был ранен, но выжил. Именно после этого, как говорит представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе, он с семьей был вынужден уехать из Грузии. По словам Микеладзе, расследование дела о покушении на Хангашвили началось с ряда нарушений. В первую очередь с того, что квалифицировано оно было не как попытка убийства, а по статье о причинении менее тяжких повреждений и незаконном ношении оружия. Далее, несмотря на высокий риск, что Зелимхану Хангашвили и его семье могла грозить опасность, правоохранители отказали в предоставлении им защиты. Кроме того, органы не провели вообще или же провели с опозданием ряд следственных мероприятий. И как итог, в деле по сей день нет никаких подвижек. Для нас было абсолютно явным, что это дело велось прокуратурой со своего рода демонстративной халатностью, несмотря на наши многочисленные обращения и к народному защитнику, и главную прокуратуру. Ничего существенно не изменилось. Для контекста следует сказать, что Хангашвили принимал участие в чеченской войне. Интерес российских спецслужб к нему всегда был заметен. Нападение на него сам он связывал именно с этим. Разумеется, очень важно, чтобы дело о его убийстве было расследовано эффективно и выявлена та связь, которая может существовать между нападением, которое было осуществлено на него в Тбилиси, и тем, что произошло в Берлине, убийством. Говорит Тамта Микеладзе. Родные Зелимхана Хангашвили надеются, что уже в ближайшие дни они смогут перевести его тело в Грузию. Похороны пройдут в Панкисе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итак, убийца Зелимхана Хангашвили задержан немецкой полицией и с ним проводят следственные действия. Моя коллега Амина Умарова попыталась разобраться, кому была выгодна его смерть.
Убийство гражданина Грузии, панкистского чеченца Зелимхана Хангашвили в центре Берлина, скорее всего, совершено по заказу иностранных спецслужб, сообщил немецкий журнал Der Spiegel. Следствие считает, что Хангашвили могли убить из-за его профессиональной деятельности. В частности, в пользу этой версии говорит тот факт, что ранее Хангашвили работал в антитеррористическом отделе МВД Грузии и в 2012 году участвовал в военной операции против боевиков в ущелье Лапота. В 2015 году в Тбилиси на Хангашвили было совершено покушение. Во время обстрела его машины он получил ранение руки. После покушения он перебрался на Украину, где сотрудничал с местными спецслужбами и продолжал бороться против влияния Москвы, отмечает Der Spiegel. После второго покушения он переехал в Германию, а позже перевез жену и детей. Также, по данным Der Spiegel, подозреваемый в убийстве Хангашвили, 49-летний гражданин России, прибыл в Германию незадолго до преступления и принял все меры для того, чтобы быстро покинуть страну. Скорее всего, убийство готовили несколько человек. Хорошо изучили режим Хангашвили и выяснили, в какую мечеть он ходит на пятничную молитву и в какое время. Так, в минувшую пятницу 23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит преступник приблизился к Хангашвили на велосипеде, выстрелил в голову из пистолета с глушителем и попытался скрыться. От полученных ранений Хангашвили скончался на месте. Преступник пытался замести следы, бросив одежду и оружие в реку, но вскоре был задержан. Им оказался 49-летний россиянин. В настоящее время с ним проводятся следственные мероприятия. Люди, близко знавшие выходца из Панкиси Зелимхана Хангашвили, называют несколько возможных мотивов для убийства. Он был близок к чеченскому президенту Аслану Масхадову во время Второй Чеченской войны. Зелимхан рассказывал, что точно знает, что Аслана Масхадова предварительно убили, заманив на встречу на самом высшем уровне, используя самых близких и доверенных ему людей. В Толстой Юрче привезли его тело и инсценировали спецоперацию. Каким образом ему самому удалось избежать убийства или ареста, история умалчивает. Возможной причиной убийства стало его участие в странной спецоперации грузинских силовиков в Лапанкуре в 2012 году. В подготовке к этой операции активное участие принимал брат Доку Умарова, провозгласившего Имарат Кавказ, Ахмад Умаров. Зелимхан Хангашвили тогда был переговорщиком между МВД Грузии и боевиками. По версии нашего источника, родственники погибших в результате спецоперации чеченцев считают его виновным в их смерти. Кровную месть объявили, но убивать в центре Берлина не стали бы. Убийство за рубежом чеченских беженцев не редкость, говорит бывший личный адъютант Аслана Масхадова, ныне представитель Ичкерии за рубежом Хусейн Исханов. Он напомнил про подрыв автомобиля экс-вице-президента Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева в Катаре, где арестованные Катарской службой безопасности оказались русскими агентами-офицерами ФСБ, действовавшими через посольство Российской Федерации в Катаре. В Турции на чеченских беженцев в одно время также шла охота, и убийцами, как правило, являлись агенты российских спецслужб, действующие под прикрытием посольства России в Турции. Он сказал:
«Я вижу в этом убийстве вообще-то след, который идет посольство Российской Федерации, возможно. Это не первое убийство, конечно. Мы видели череду убийств. Вот это убийство идет давно российскими спецслужбами, начиная от самого Джохара Дудаева, Аслана Масхадова. Уже за пределами Российской Федерации был убит Зелимхан Яндарбиев в Катаре. Убийство здесь в 2009 году в Австрии Умара Исраилова. Потом ряд резонансных убийств, в том числе представителя Чеченской Республики Ичкерия в Турции, в Стамбуле. Было достаточно много убийств, где замешаны российские спецслужбы. Есть видеоматериалы, где предлагают убийцам деньги».
Эти убийства, так же, как и последнее убийство в Берлине, наводят на мысль о недостаточной безопасности для чеченских беженцев, получивших статус политических беженцев. Последние несколько лет в Германии и Австрии наблюдается наплыв странных личностей из России, которые пытаются установить связь. связи с российскими оппозиционерами, эмигрантами и чеченской диаспорой. Были предупреждения с их стороны насчет возможных эксцессов, говорит Исханов.
Как любили говорить в свое время и долгое время русские спецслужбы о чеченском следе, вот я могу сказать, что это именно русский след, который идет с Лубянки и будет здесь продолжаться до тех пор, пока власти, пока европейские власти не примут каких-то мер для безопасности для политических беженцев, находящихся в европейских странах.
Представители чеченских организаций в Европе неоднократно обращались к европейским властям об опасности ячеек, связанных со спецслужбами России через российские посольства, следящие и угрожающие расправой чеченским активистам. Но эти обращения не дали результатов.
Мы неоднократно предупреждали власти европейские и в Австрии, и в Германии, что на территориях этих государств находится фактически официальный офис. Например, в Германии Дугузаров открыл офис все время. Он говорит, что он кадыровский там представитель власти, оккупационной власти и прочее, и прочее. Там целая банда есть. Это вся вот эта агентура, которая засела в Германии и в Австрии, которая не имеет проблем на родине, потому что они сами являются частью вот этой российской системы. Их надо просто однозначно отправить домой на родину и обезопасить нас, иначе в будущем будут эскалации.
Резюмировал общественный деятель и представитель Ичкерии за границей Хусейн Исханов. Амина Умарова, Эхо Кавказа, Прага.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сначала я подумал, что это программа «Розыгрыш. История одного признания». В Южной Осетии отмечают 11-ю годовщину признания республики, самопровозглашенной республики Российской Федерации. Ирина Келексаева вспомнила эти времена с человеком, который возглавлял республику в те дни, Эдуардом Кокойты.
Вернемся к событиям 11-летней давности. Что происходило в этот день, 26 августа 2008 года? Ваши воспоминания.
Прежде всего, хотел бы поздравить весь героический народ Республики Южная Осетия с этим замечательным праздником. Сколько бы времени ни прошло, для нас эта дата всегда останется великим праздником. И поэтому хотел поздравить весь народ, поблагодарить всех защитников, своих боевых друзей, Министерство обороны, сотрудники Министерства внутренних дел, ОМОН, госохрана, ФСОМ, КГБ, СОБР. Пользуясь случаем, также хотел поздравить с этим праздником и братский абхазский народ, потому что мы к этому шли вместе. И вспомнить светлую память всех, кто отдал свою жизнь и дожил до этого прекрасного дня. Безусловно, это историческое событие в истории ястинского и абхазского народа. И в этот день мы все должны высказать слова огромной благодарности руководству Российской Федерации за то решение, мужественное решение. С политической точки зрения хотел бы сказать, что это героическое решение руководства Российской Федерации о признании Южной Осетии и Абхазии. Говорю так, потому что знаю, что тогда на руководство Российской Федерации оказывалось давление не только внешнее, но здесь в самой России были те внутренние силы, которые тогда тоже склонялись все к тому, чтобы мы с руководством Абхазии, с покойным Сергеем Васильевичем Багапши, светлая ему память, склонились к такому решению, чтобы признать Великие конфедерации с Грузией и так далее, где мы с Сергеем Васильевичем отстояли свою позицию и довели до высшего руководства Российской Федерации о том, что наши народы будут стремиться только к независимости для нас, для Южной Осетии. Два варианта. Это или признание со стороны Российской Федерации, или же вхождение в состав Российской Федерации. Вы такое знаете, объявление. Это для меня не просто дата, это еще и свершение вот той цели, жизненной цели, которую я ставил перед собой и как осетин. Осетин, и на тот период, как глава Республики Южная Осетия, мы должны сегодня дорожить этой великой победой, потому что это боль, это страдание всего нашего народа. Мы должны дорожить этим, а не разменивать на всякие сиюминутные политические выгоды отдельных политических сил. Я так и скажу, что случайно пришедших к власти на определенной волне.
Для вас было неожиданным заявление Медведева, или вы были готовы и знали о том, что такое заявление будет?
Вы знаете, в большей степени все же это было неожиданностью. Я еще раз повторяюсь, что зная, какое давление оказывалось на руководство Российской Федерации, зная, какие определенные политические силы внутри России, с каким подходом подходили к этому вопросу. Сегодня, говоря о руководстве Российской Федерации, говоря о президенте Российской Федерации, я также хотел бы высказать слова огромной признательности всем тогда сенаторам и всем депутатам Государственной Думы, которые единогласно приняли вот это решение, обращение к президенту Российской Федерации о признании государственной независимости Республики Южной Осетии и Республики Абхазии.
А вы помните, как проходил тогда ваш день?
Конечно, помню. В тот день я, после того, как Совет Федерации, потом уже Государственная Дума приняли это обращение к президенту Российской Федерации, меня пригласили дать интервью Russia Today, где, находясь в студии, время на следующий день, находясь в студии, и вдруг стало шумно, как-то открылись двери в студию, и стало шумно, и я как-то отреагировал на шум, в основном своя охрана, ребят, которые меня сопровождали. Но впереди зашла Маргарита Симонян, которая сбежала в студию и заявляет о том, что на радостях Эдуард Джавлевич, я вас поздравляю, Россия признала государственную независимость Республики Южная Осетия. Знаете, в первую очередь, мне показалось, что это передача розыгрыш. Да, я сидел и так никаких эмоций не подал, и обратив внимание уже на сотрудников охраны, у них от радости слезы на глазах. Я по-астински их переспросил. Я говорю, «Шагдару». И когда они мне подтвердили, что это так, знаете, у меня такое ощущение, что это просто цель жизни, вот к чему ты стремишься, и вдруг это свершилось. Понимаете, вот какое-то такое непередаваемое на словах ощущение. Я просто молча взял, отключил микрофон, вышел в зал большой, где было около там десятков телевизоров разных, ну, разных каналов по всему миру. И везде вот показывали Дмитрия Анатольевича Медведева и вот его обращение, потому что это такая молния новостная. Я стоял перед этим телевизором и смотрел на все это, и честно, уже у меня самого слезы радости наворачивались на глазах, и тогда я только понял, что наконец-то мой народ пришел к тому, к чему мы стремились все это время.
А я помню еще историю, как вы говорили, что не выпейте, пока не признают.
Это уже отдельная история. Это было 21 сентября 2004 года в Рождество Святой Богородицы. Находясь в часовне селения Зюлет с родными, я подходил к алтарю, чтобы помолиться. И вот там, не знаю, вот это на меня нашло. И я там поглялся, что больше ни грамма не выпью до тех пор, пока вот молитвы предстоящих людей, там люди подходили с семьями, вот все эти молитвы этих людей не свершатся, и пока у меня есть какая-то возможность это делать, пока я это не сделаю, я больше как бы пить не буду, и пока не будет вот признания независимости Южной Осетии, стабильности и мира. Ну, я поплялся, я это слово держал, и так получилось, что как раз вот находясь 26-го в студии, мне многие это задавали вопрос, меня приглашали, предлагали там где-то посидеть. Я сказал, что в этот день я должен обязательно быть в Осетии вместе с моим народом, отметить вот этот праздник. И 27 августа, я уже с 26 уже попросил, с Москвы дал поручение, чтобы организовали народный сход на центральной площади города Цкинвала. И действительно выполнил ту как бы клятву, то обещание, которое я давал перед старшими своей фамилии и перед своим народом. И, конечно же, это была такая приятная, тяжелая, но очень приятная миссия. Да, я выпил вот эту 3-литровую чашу.
Как вы считаете, государство, Республика Южная Осетия, что удалось пройти за эти 11 лет после признания? Чего пока не удалось сделать?
Самое главное для нашего народа – это мир, стабильность, это сближение с великой Россией. А то, что есть нюансы, и можно сказать, и даже не нюансы, а есть определенные тревожные такие шаги, которые вводят того основного вектора политического и государственного развития, и стратегического партнерства, и союза с Российской Федерацией. Есть такие моменты, когда у нас декларируют дружбу и братство с Великой Россией, на самом деле свою ложку дегтя в эту великую большую бочку нашего мирного братского меда вносят определенные политические силы. В том числе я хочу сказать большую тревогу о том, что определенные внешние силы своими действиями дискредитируют этот великий союз, и нам нужно быть очень внимательными. Я так думаю, эйфория должна была уже давно пройти. Нам нужно строить наши отношения и совместно отвечать перед всеми теми вызовами, которые есть перед нашим обществом. Вот мы уже готовимся к тому, чтобы отметить 75-летие Великой Победы, но мы видим, как многие начинают искажать эту историю, как многие хотят принизить роль наших дедов в этой Великой войне. Точно так же вот за эти 11 лет у нас точно так же пытаются украсть нашу победу, переиначить все, что там происходило. И нас определенные силы потихоньку стягивают к тому, против чего мы в свое время с Сергеем Васильевичем Багапш вместе с нашими народами противостояли. Это возвращение в лоно Грузии, какой бы либо форме это ни было. Этого не должно быть, и к этому мы не должны никогда скатиться. Конечно, это великий праздник. Сегодня мы должны говорить радостно, но вот эти тревожные ноты, они должны нас еще раз мобилизовать, консолидировать. Мы видим, когда герои осеть там и просьбы бывшего руководства трех президентов, и просьбы героя в Осетии игнорируются уже в Осетии. Героя в Осетии сажают по непонятным причинам. А также делается все для того, чтобы дискредитировать Южную Осетию в глазах Российской Федерации, а также определенными силами делается так, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию в глазах народа Южной Осетии. Ну и отдельные слова благодарности, конечно же, братской Северной Осетии, тогда главе Республики Северной Осетии Таймуразу Замбековичу Мамсуру, всем, кто в эти трудные минуты стали рядом с нами. Вот эта братская поддержка, конечно, нам помогала преодолевать все вызовы, с которыми нам пришлось столкнуться.
Ирина Келексаева вспоминала день признания самопровозглашенной Республики Южной Осетии России с Эдуардом Кокойте. Моральный выбор в открытой стране. За период с 2012 года по сегодняшний день государственные ведомства Грузии оформили договора с российскими компаниями и юридическими лицами на сумму больше 139 миллионов лари. За этот период российские компании и их филиалы выиграли 231 тендер правительства. Правда, всего за это время прошло их около 250 тысяч. Статистику изучал Ираклий Аргвелидзе.
С 2012 года электронные тендеры правительства с завидным постоянством выигрывают российские компании. Они принимают участие в качестве филиалов, представительств, просто ООО или акционерных обществ соседней страны. Об этом можно судить по результатам двух исследований, проведенных издательством «Батумелеби» и объединением журналистских расследований «Айфакт». Для сравнения, если в тендерах 2013 года принимали участие 11 российских компаний, то в прошлом году их число выросло в 15 раз, до 163 юридических лиц, нерезидентов. Следует отметить, что в Грузии зарегистрированы 5088 компаний, в которых одним из партнеров является гражданином России или физическим лицом с двойным гражданством, в котором одно российское. Согласно пояснениям государственного агентство по закупкам, нерезидентом считается компания, которая зарегистрирована в единой системе госзакупок под кодом иностранного государства. Тройка лидеров этих компаний выглядит так. Компания «Челябинск Транссигнал» одержала победу в 29 тендерах с общим объемом сделок свыше 46 миллионов лари. Компания «Классик Строй» победила в 29 тендерах на сумму с 18,5 миллионов лари. На счету «Владнефтепродукта» 29 выигранных тендеров на общую сумму 15,5 миллионов лари. Последняя, кстати, в 2016 году осуществила реконструкцию здания охраны полиции. Оппозиционные политики считают, что финансировать из бюджета бизнес-государства, осуществляющего оккупацию двух регионов Грузии, как минимум аморально. Вот заявление члена Политсовета Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Это тревожная тенденция, и надо подчеркнуть, что это не инвестиции или не бизнес, против которого мы ничего не имеем. Это попросту деньги грузинских налогоплательщиков, которые из нашего бюджета уплывают в Россию. Эти цифры наглядно демонстрируют курс страны, который в последние годы постепенно становится ориентированным на Россию.
Аналогичную точку зрения высказал представитель нацдвижения Георгий Барамидзе.
Яснее ясного, что на протяжении этих лет проводимая властями политика была направлена на увеличение зависимости страны от российского направления. Положение дел в экономике и энергетике наглядно свидетельствует, что власти силой хотят вернуться на эксклюзивную российскую орбиту.
В свою очередь, представители грузинской мечты не отрицают факта участия российских компаний в различных инфраструктурных проектах. По словам депутата Раты Иона Тамишвили, это допустимо, если нет нарушений законодательства.
Разумеется, приоритетом для нас является углубление экономического сотрудничества с европейскими компаниями. Что касается участия в тендерах российских фирм, то если есть правовые основания для пересмотра или отмены контракта, мы должны исходить из этого принципа.
Поднятой теме не увидел проблем генсек грузинской мечты и мэр Тбилиси Кахи Каладзе.
Наш рынок открыт, и я не вижу проблемы, если компания в Грузии учреждена российским бизнесом. Главное, чтобы они соответствовали нормам законодательства и удовлетворяли требованиям тендера.
Отрезал он журналистам. По словам представителя объединения журналистских расследований Нино Бакрадзе, мэрия Тбилиси в период 14-18 годов оплатила работы 6 российских компаний на сумму в 11 миллионов лари.
Россия не является благожелательным соседом. Она всегда использует полученные деньги против нас, когда в этом возникает надобность. Вопрос в большей степени находится в моральной плоскости, и ответ на него должна дать сама общественность.
Заявила журналист из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Владимир Дубнов. Всего доброго. До завтра.